Всем привет! С вами подкаст «Кортекс». Это Даша и Настя. Мы ведем подкаст о мозге и нейронауке и стараемся раскрывать сложные темы простым языком. Настя работает и пишет диссертацию в институте ВНД Российской академии наук, занимается электрофизиологией генетических нарушений, а я работаю в Высшей школе экономики, где я также пишу диссертацию и в Скалтехе. Меня интересуют всевозможные методы обработки активности мозга.
Да, всем привет!
В сегодняшнем выпуске мы поговорим о феномене, которым знаком всем нам, без которого мы не можем существовать, но который покрыт тайной. Этот феномен — сон.
Мы выбрали сегодняшнюю тему, потому что, ну, просто нам интересно. Мы тут в подкасте обычно рассказываем о том, что нам, прежде всего, интересно. Но еще я бы хотела вот какую штуку сказать. Мозг исследуется давно, а сон не очень. Хотя, как бы, во сне у нас проходит третья часть жизни, и это много лет. Почему так вышло? Мне кажется, что одним из объяснений может служить то, что сон, в первую очередь, в рамках такой более-менее академической психологии, физиологии и так далее, в какой-то момент начал быть прерогативой психоанализа. И вот отчасти из-за этого неврологи, нейрофизиологи и остальные ребята, которые исследовали параллельно с психоанализом мозг и его мозговые механизмы, оставались немножко в тени последователей Фрейда, и из-за этого фокус в науке был немножко смещен. Сейчас ситуация меняется в другую сторону, и мы все-таки много уже достаточно знаем про устройство мозга и про то, как мозг работает во сне. И перед тем, как мы перейдем к конкретике нашего подкаста, я бы хотела процитировать одного из известного сомнолога. Это сомнологи — это люди, которые сон изучают, Мишеля Жуве. Ну и вот он сказал достаточно известную фразу о том, что кто познает тайну сна, познает тайну мозга. В целом, наверное, вместо сна тут можно любую функцию поставить. Но раз уж мы говорим сейчас про сон, то, мне кажется, это будет хорошим эпиграфом. Так что эпиграф сказан, можно начинать.
Да, как верно отметила Настя, действительно, тут специфика сна предполагает возможность изучать его с точки зрения различных дисциплин и различные его компоненты. Ну вот в нашем подкасте мы, наверное, сделаем акцент на сне как на физиологическом процессе. Так или иначе, все животные, все живые организмы спят. Кто-то спит мало. Например, жирафы могут спать по паре тройки часов. Кто-то спит очень много. Например, тигры могут спать большую часть дня. Но пока что не удалось найти прямых доказательств того, что какое-то животное не нуждается во сне. Хотя были попытки уличить в этом один вид лягушек, но это уже другая история. Да, лягушек просто стимулировали током и смотрели на различия их реакции во время отдыха и во время бодрствования. И как будто бы эти различия не очень большие, но это пока что не является прямым свидетельством, что лягушки не спят.
Я еще, кстати, читала, что ехидны не спят, возможно.
Да.
Ехидны вообще какие-то сомнительные животные.
Ну да, как-то все там мутно, но я подозреваю, что все-таки какой-то аналог сна должен присутствовать даже у ехидны.
Ну да-да-да. Согласна.
И вот это вот интересное состояние сопутствует нам, естественным образом наступает, но ученые действительно до сих пор не могут окончательно разобраться в том, что это такое, какую роль играет сон в нашей жизни. И вот в нашем выпуске мы расскажем как раз-таки о том, что известно. Я начну с базовых вещей, касающихся динамики сна. Всем нам известно, что сон у людей состоит из нескольких стадий, сейчас выделяются 4. С наступлением каждой стадии сон становится более глубоким. И есть одна интересная стадия сна, которая сопровождается быстрыми движениями глаз. Она занимает не так много времени, и предполагается иногда, что именно во время этой стадии сна мы видим сновидения. Хотя сейчас имеются свидетельства, что, в принципе, в любой стадии сна можно их наблюдать. Но вот такое мейнстримное мнение, что во время стадии быстрого сна мы видим сны. Значит, стадии сна сменяют друг друга в 4-5 циклах за всю ночь, и интересно, что эти стадии возможно выделять на основе данных, например, электроэнцефалографии. Например, в самой глубокой стадии можно увидеть выраженные медленные волны в сигнале, которые ни с чем не спутаешь. А на второй стадии, еще не очень глубокой, можно заметить так называемые К-комплексы. Это острые пики активности и высокочастотные сонные веретена. Их функция — это тоже пока что загадочная такая вещь. Иногда предполагается, например, что сонные веретена у ряда организмов могут отвечать чуть ли не за консолидацию памяти. В рамках других предположений считается, что сонные веретена просто тормозят влияние внешних сигналов, поступающих из внешней среды, и, как бы, например, мы можем не услышать какие-то звуки во сне. Ну, то есть сон очень хорошо описывается на уровне мозговой активности и других паттернов, там, паттернов сердцебиения, паттернов дыхания.
Да, кстати, вот интересно про циклы еще хотела добавить, что даже не про циклы, а про фазы, вот то, что говорила про смену там медленной стадии сна и быстрой стадии сна. Есть свидетельство, что такие фазы сохраняются и в бодрствовании, то есть что в бодрствовании у нас тоже есть какие-то такие ритмические, достаточно длительные процессы, которые длятся там в течение 1,5-2 часов. И тоже поведение проявляется сменой сонливости и бодрствования. То есть, не знаю, я, например, по себе постоянно замечаю, что там я вот пообедала, потом час прошел, и потом меня постоянно рубят. Ну, то есть это время вот это после обеденной чашечки кофе, но, по сути, я думаю, дело не в кофе, а вот скорее просто в том, что цикл поменялся, и в середине рабочего дня он очень заметен.
Да, это прям очень интересное наблюдение. Думаю, что оно соотносится с опытом многих из нас. Если говорить о более общих механизмах, то наш отход ко сну определяется циркадными ритмами, то есть закономерностями биологических процессов, которые связаны со сменой дня и ночи. И период циркадных ритмов равен как раз-таки примерно 24 часам. Главная структура мозга, отвечающая за циркадные ритмы, это так называемое супрахиазматическое ядро, которое располагается в гипоталамусе. Она управляет огромным количеством процессов и, в частности, выделением мелатонина. Наверняка многие из вас слышали, что мелатонин — это гормон, высокая концентрация которого наблюдается именно в темное время суток. Он регулирует температуру тела, может оказывать снотворное влияние и даже выполнять роль антиоксиданта и иммуностимулятора. То есть вообще такой комплексный полезный гормон. И возвращаясь к супрахиазматическому ядру, предсказуемым образом его нарушение приводит к нарушениям циркадных ритмов. И, например, у крыс с поврежденным супрахиазматическим ядром общее время сна может сохраняться, но длительность и начало каждого эпизода сна могут быть беспорядочными. Следует учитывать, что мелатонин — это не гормон сна как таковой, что его влияние на сон, оно более опосредованное, не такое линейное, как можно было бы предположить.
Да, увы и ах, никакого гормона сна нет, как, собственно, гормона счастья, да. Гормона там, ну, что у нас ещё, материнской заботы.
Да, и так что мы будем вас продолжать разочаровывать. Возвращаясь.
Да, мы тут и занимаемся.
Все такие разочарованные, разочаровываем других. Извините. В контексте разговора о циркадных ритмах, возможно, интересно было бы упомянуть модель швейцарского сомнолога Александра Барбелли. Он предполагал существование двух компонентов. Первый компонент — это гомеостатический. Он связан с тем, что в ходе бодрствования у нас плавно нарастает сонливость, а затем спадает, достигая уже максимума в фазе глубокого сна. Это можно сравнить с эдакими переворачивающимися песочными часами. И механизмы этого процесса не ясны до конца, но некоторые исследования указывают на то, что он может быть связан с синтезом белков, которые защищают нейроны от избытка некоторых гормонов, активирующих нервную систему. И эти гормоны накапливаются в ходе бодрствования, ну и можно сказать, что вот нарастание сонливости — это некий такой защитный механизм. Второй процесс — циркадный, который мы уже обсуждали. Он, в отличие от первого, не монотонный, и этот процесс можно определить через, допустим, количество двигательной активности организма. Так вот, к каждый момент времени существования организма может определяться суммой первого компонента гомеостатического и второго компонента циркадного. И вот сон, как такой процесс, начинается непосредственно, когда эта сумма достигает условного порога и прекращается, как только эта сумма достигает нуля. Ну, в целом, концепция звучит логично, и соотношение между циркадными ритмами и гомеостатическими компонентами действительно важно. А вот нарушение этих соотношений может негативно сказываться на процессе сна, например, при джетлаге. Итак, мы поговорили о некоторых базовых вещах, касающихся процесса сна, но мы пока еще не коснулись вопроса о том, каковы же функции сна.
Да, на самом деле вот этот спектр теории о том, зачем нам сон, он велик. И на одном спектре стоят теории, которые говорят, что ну, это сон — это просто байпродукт активности мозга, в плане, что вот как-то так сложилось, что физиологические процессы приводят к тому, что в поведении мы спим треть суток. А другие теории, наоборот, объясняют, что во сне все, что нужно организму, происходит. Там и восстановление иммунитета, еще что-то. Ну, в общем, сейчас разберем все эти варианты. Но что мы знаем точно, это то, что вот как Даша уже сказала там где-то в начале, что спят все, ну, в плане все достаточно высокоразвитые животные с развитым поведением. И вот если мы говорим про млекопитающих, интересно, что фазы сна и, ну, то, как они, например, на ЭГЭ видны, не слишком-то различаются у разных представителей, ну, там, например, млекопитающих. То есть, например, ЭГЭ условного опоссума очень похоже на ЭГЭ приматов человека. То есть тут нету никакого прям эволюционного развития. То есть сон — это действительно какой-то такой базовый механизм, который, вероятно, отвечает за какие-то базовые функции, базовые, в смысле, нужные всем. Какие это могут быть функции? Например, опять же, вот привет теории Барбелли, которую Даша сейчас рассказала. Восстановление гомеостаза организма — это, ну вот если мы про функцию сна, может быть функцией сна. Что это значит? Что во сне динамика выработки многих гормонов, многих веществ в организме имеет такой выраженный пик либо максимум, либо минимум, в зависимости от гормона. Ну, в качестве примеров. Уровень кортизола достигает минимума во время ночного сна, но медленно увеличивается ко второй половине периода, когда мы спим. И пик его выработки — это вот непосредственно перед началом просыпания. Другой вариант — это пик гормона роста приходится на первую половину периода сна. И еще более интересные результаты можно получить, когда мы депривируем людей или животных, ну, то есть не даем им спать. Депривация сна — это такой очень распространенный способ исследовать сон. Так вот, мы можем депривировать животных и смотреть, что у них там с гормонами происходит. И вот таким образом показали, что депривация сна приводит к снижению уровня гормона лептина. Лептин — это важный гормон в регуляции чувства голода, то есть он подавляет чувство голода. И как бы в целом из этого выводит такую концепцию, что, возможно, недостаток сна связан в том числе с увеличением чувства голода, ну и, соответственно, там может быть к изменению веса. Но это так пока не точно, но тем не менее есть такая гипотеза. То есть вот в плане динамики выработки гормонов сон очень важен, и там происходит очень много важных физиологических процессов, поэтому в целом, мне кажется, вот это вот объяснение, что сон, ну он просто так, ну это какое-то дурацкое достаточно объяснение, извините, пожалуйста. Кроме того, есть очень много объяснений, которые говорят о том, что сон важен для наших познавательных процессов. Мы уже упоминали нечто загадочное под названием консолидация памяти, но это, собственно, сбор всех наших впечатлений за день, в том, что там то, чему мы научились, то, какие знания мы приобрели, и такое укрепление. То есть консолидация — это перевод информации из кратковременной памяти в долговременную, ну, если так упрощенно говорить. Вот как раз во сне происходит эта консолидация памяти. Я, наверное, не буду углубляться в конкретный молекулярный механизм, потому что, честно говоря, мне кажется, про память можно просто отдельный выпуск сделать. Такая вот идея у меня возникла по ходу. Но я бы хотела поговорить про интересную, мне кажется, вещь, что помимо памяти происходит также переработка эмоций. То есть во время сна, сейчас я сначала на уровне метафоры это объясню, мозг как будто бы проигрывает весь эмоциональный опыт и как-то его перерабатывает. Как это все было показано, что во сне происходит такая переработка эмоций, это что, во-первых, во время определенных стадий сна, ну, вот, например, исследование, которое я смотрела, это стадия парадоксального сна, то есть когда у нас вроде как сновидение в основном есть, хотя мы уже говорили, что не только в этой стадии, но тем не менее, которая у нас в первую очередь связана со сновидениями, наблюдается повышенная активность в областях, которые связаны с эмоциональными состояниями, в том числе эндальный гиппокамп, идеальная префронтальная кора, и, в общем, все вот эти вот штуки, которые связаны с эмоциями. И другая линия исследований состояла в том, что испытуемых будили во время вот этой вот парадоксальной фазы сна и спрашивали, что вы чувствуете. Это, мне кажется, отвратительное исследование, ни за что бы не согласилась с ним быть испытуемым, но, в общем, есть герои среди нас. И вот эти вот исследования показали, что гораздо более яркие эмоции испытуемый переживает, если их разбудить в эту стадию сна, а не в другую. И то есть действительно есть какие-то вот такие вот функциональные отрезки во сне, которые каким-то образом связаны с эмоциями. Слово «переработка» тут, мне кажется, уже немножко выбивается из фактологии и скорее вот такое домысливание, но кто знает, может, оно действительно так. Вот, пробежались немножко по теориям, которые, возможно, нам говорят о том, зачем есть сон, но, наверное, это не все.
Да, на самом деле, мне кажется, в контексте обсуждения объяснений функций сна можно прикладывать очень большое количество фантазии, и некоторые существующие теории, они в какой-то степени маргинальны, и я, возможно, хотела бы упомянуть так называемую висцеральную теорию сна. Ее автор — российский физиолог Иван Николаевич Пигалёв, который, к сожалению, год назад погиб. В соответствии с его теорией, мозг во время сна не расслабляется, мозг переключается с обработки информации от внешних органов на обработку информации с внутренних. То есть проблема такова, что во внутренних органах есть очень много рецепторов, но куда поступают сигналы от них — большой вопрос. Например, у нас в бодрствовании зрительная информация обрабатывается огромной частью коры в затылке. Моторная кора, отвечающая за движение и так далее, тоже достаточно большая. И вот очень много таких областей, которые мы уже точно знаем, что в бодрствовании они отвечают за восприятие и обработку внешних стимулов. Куда девается информация от внутренних органов, действительно непонятно. И вот Пигалёв предположил, что, может быть, во сне как раз-таки происходит перераспределение специализации областей мозга. То есть, допустим, в соответствии с висцеральной теорией, в бодрствовании у нас, как я сказала, затылочные области могут заниматься обработкой зрительной информации, а во сне они могут заниматься чем-то другим, например, сканировать состояние кишечника и поддерживать его нормальное функционирование. И вот сам...
Даш, да. Извини, пожалуйста, я тебя перебью, я просто хочу процитировать одного человека, а потом я скажу, кто это. Потому что, мне кажется, связанные вещи. В общем, идея одного из исследователей была следующая, что причиной сновидений, если они естественны, является действие или давление внутренних частей человека на его мозг. В целом, мне кажется, перекликается, да, вот с тем, что ты говоришь, но при этом какие-то странные слова.
Я боюсь представить, в каком веке было,
да? Да. В 17 веке писал это Томас Гоббс. А, как-то так, да, вышло, что я недавно читала Томаса Гоббса.
Неожиданно. И то, что ты недавно читала Томаса Гоббса, и то, что он задумывался о таких вещах.
Да. То есть мне, честно говоря, очень нравится вот во всех этих философах нового времени находить вот эти вот какие-то идеи, которые потом подтверждаются более поздними исследованиями, с гораздо лучшей фактологией. Мне кажется, это какой-то очень интересный показатель того, как люди вообще могут думать.
Да.
Извини,
да,
пожалуйста, да, что перебил.
На самом деле, я поддержу твое восклицание, потому что мне тоже это очень нравится, и мне нравится даже вот эта наивность формулировок, потому что люди, не обладая большим пластом эмпирических знаний, тем не менее формируют какие-то полезные интуиции. Ну, в общем, это здорово, понимаешь, что есть такая преемственность, да.
Да, минутка восторга.
Да. Возвращаясь к висцеральной теории сна, вот сам Пигалёв нередко говорил, что вот, например, если крыс депривировать, то в результате смерти от недостатка сна у них по его словам, мозг не повреждается, но при этом сильно поражены внутренние органы. И, ну, в общем, совокупность всех этих факторов действительно его заставила задуматься о том, что вот может быть такое перераспределение. И пока что действительно были получены некоторые подтверждения этой теории на животных. И вот сейчас мы с коллегами из Высшей школы экономики, из Института проблем передачи информации имени Харкевича и из МЭК-центра мы проверяем эту теорию. И что мы делаем в ходе этого эксперимента? Мы берем человека, мы предлагаем ему выпить так называемую кремлевскую таблетку. Это небольшая пилюля. Настя, твое лицо бесценно. Мне очень жалко, что наши зрители сейчас не могут оценить.
Мне кажется, отличный брендинг. Такое бы хорошо продавалось.
Это, на самом деле, за этим названием кроется очень простой концепт. Это небольшая пилюля, которая проглатывается, оказывается в желудочно-кишечном тракте и стимулирует его каждые 3 секунды с частотой 50 Гц. Эту таблетку можно использовать просто так для улучшения пищеварения и так далее. То есть, в целом, она никакой опасности не несет, но что она делает? Она, предположительно, отправляет некий сигнал в мозг, ответ на который мы можем регистрировать, отстроившись от всех артефактов, которые, естественно, порождает эта таблетка. И, в общем, и мы посмотрели на ответы на стимуляцию от этой таблетки на разных стадиях сна и бодрствования и обнаружили действительно некоторые различия. Чем более глубокий сон, тем более выражен ответ в некоторых функционально значимых областях, например, в... Иногда мы видим ответ в инсуле, который отвечает за репрезентацию тела, body image, так сказать, и в областях, которые могут быть связаны с соматосенсорной корой. Пока что я не могу утверждать, что это прямое подтверждение концепции Пигарёва, потому что у этого может быть множество других интерпретаций, например, связанных просто с проекциями, которые идут через блуждающий нерв и так далее, и так далее. Но я не буду сейчас углубляться в детали, потому что это скорее разговор о физиологии в целом, чем о сне. Просто вот я указала, что есть такая интересная теория. Подтвердится она или нет, это... Вопрос времени и вопрос исследований.
Ну, мне кажется, что в целом вот это вот направление исследования взаимодействия, ну, то, что по-английски называется gut-brain interaction, то есть взаимодействие пищеварительной системы и мозга, сейчас какое-то очень такое большое направление. Причем, ну, мне кажется, это вот последние какие-то лет 7 появилось прям много работ на эту тему. Как раз в целом тоже одна из идей для выпуска. Но заключается это все в том, что мы как раз действительно исследуем то, как вот эта работа пищеварительной системы влияет на многие мозговые процессы, на эмоциональные центры или еще на что-то. То есть это все такое интересное направление, так что круто, что ты про это рассказала.
Я вообще топлю за область brain-gut interactions, потому что это звучит логично, и у этого есть множество свидетельств. Просто, конечно же, висцеральная теория сна в чем-то встраивается в эту канву, но просто тут предполагается некоторое перераспределение специализации нейронов, и это уже такая более опасная, скажем так, тема, чем просто утверждение, что у нас brain-gut interactions есть. Ну, посмотрим, вот мы, так сказать, на гребне прогресса. Вот.
Вот рассказали вам про этот гребень.
Мы поговорили о теориях сна, но все-таки давайте вернемся к практике, потому что многочисленные исследования могут позволить нам спать более оптимально. Ну и наверняка многие из нас задаются вопросом, сколько достаточно спать и так далее, и так далее. Отвечая на этот вопрос, важно учитывать, что паттерны сна меняются с возрастом. У младенцев до 3 месяцев еще вообще не устоялись циркадные ритмы, и их сон распределяется по всем суткам и лишь позже сдвигается к ночи. До 5 лет дети спят днем, а потом и дневной сон уходит, и длительность ночного сна сокращается. И вот метаанализ на около 70 тысячах людей показал, что средняя длительность сна детей до 2 лет составляет почти 13 часов, дошкольников почти 12 часов, а детей от 6 до 12 лет почти 10 часов. И для более старшего возраста уже другие данные показали, что для взрослых вообще достаточно 7 часов сна, и в целом с возрастом есть тренд на уменьшение этого количества. И вот есть официальные рекомендации от разных организаций, связанных со сном, относительно необходимого количества сна. Например, 7-9 часов сна для молодых взрослых до 25 лет и 8-10 часов для подростков. Но вообще сейчас все чаще длительность сна рассматривается как некая условность, потому что для разной деятельности может быть разная оптимальная длительность сна. Например, 9 часов сна отлично подходит для спортивной деятельности, но 7 часов сна могут быть более оптимальны для академической деятельности, чтобы вы не были разваренными, условно говоря.
Просто чтобы вы больше успевали.
Ну, да, это... вещь, которую нельзя, конечно, нет, ставить за скобками. Нет, это просто уже на самом деле тот нюанс, который впереди, возможно, стоит упомянуть. И вот соотношение сна и типов деятельности как раз требует дальнейших исследований, и действительно сейчас вот такие данные накапливаются. Также для определения качества сна нужно учитывать количество пробуждений, вообще тип сна, потому что традиционно мы спим ночью один раз, но существуют еще варианты, когда можно спать днем или небольшими порциями несколько раз в день. Хотя это более сомнительное предприятие, потому что ряд исследований показывают, что все-таки лучше, чтобы это был один заход и подольше. Но пока что не ручаюсь, что вот это прямо истина в последней инстанции, потому что, ну, опять же, дизайн исследований бывают разные, субъективные отчеты испытуемых бывают разные, ну, в общем, все как всегда. Но самое главное, что магического числа не существует.
Да, но при этом мы понимаем и многое уже знаем о том, что нужно делать, чтобы сон был более качественным. Mm-hmm. Но при этом мы точно понимаем, что сон — очень важная штука. Я сейчас снова немножко копну в историю. Расскажу про исследование. Сначала, кто его проводил? Проводила его женщина-физиолог в Российской империи в конце 19 века. Она опубликовала эти результаты, сейчас скажу, в 1889 году. Я вообще про нее хотела рассказать просто из-за того, что, ну, это, мне кажется, круто, что женщина-исследователь в 19 веке сон изучает. Причем такие достаточно эксперименты, мне кажется, вот в рамках современных концепций вполне себе вписываются. Звали эту женщину Мария Михайловна Моносеина, и делала она следующее. Она брала щенков, тогда можно было еще на щенках делать эксперимент, сейчас уже нельзя. И в возрасте там 2-4 месяцев в течение какого-то времени постоянно держала их в бодрствовании. То есть она там что-то с ними играла, ну, в общем, постоянно будила. И другую группу щенков не давала им есть. Эксперименты жуткие, честно говоря. Я рада, что в современной науке такого не делают, но мы из таких экспериментов узнаем, что сон — это такое критически важное явление, потому что вот как раз щенки, которые не давали спать, они умирали, да, увы, до этого все доходило, в течение 5 суток. То есть представляете, что если вы 5 суток не спите, то это уже состояние, опасное для жизни. Поэтому сон — это важно, и гигиена сна — это тоже супер важно.
Да, Настя, спасибо, что подчеркнула через такой драматичный пример важность сна. Ну, потому что, да, и просто это та вещь, которая, мне кажется, по дефолту должна считаться, ну, не подвергаться сомнению, так сказать, да, но... Да.
Ну, мне кажется, у нас тут есть такая специальная рубрика, когда мы утверждаем очередной раз очевидные истины.
Да, вот хорошо.
Она снова
в силе, да.
У нас в подкасте.
Хорошо. Да, ну и как бы, если говорить о последствиях депривации сна для людей, то там, конечно, это не просто смерть, но там до этого еще и галлюцинации, и все сопутствующие, ну, в общем, надо спать. Но как спать правильно? Можно встретить множество рекомендаций в общественном обсуждении этой проблемы. Ну вот, например, часто можно столкнуться с тезисом, что нужно, чтобы количество часов сна было кратным 90 минутам, тогда мы будем пробуждаться свежими. То есть лучше по такой логике поспать 6 часов, чем 7 часов, потому что 6 часов кратны 1,5 часам. Это предположение основано на том, что мы так попадаем в число полностью сменившихся циклов сна. То есть мы не пробуждаемся там в середине глубокого сна, а мы пробуждаемся на той стадии, которая уже не такая глубокая, и нам легче проснуться. В целом звучит как нечто логичное, и я не нашла прямых опровержений этому. Более того, может быть, по собственному опыту я чувствую, что, возможно, эта вещь работает. Но следует учитывать, конечно же, что циклы сна, они могут варьироваться по длительности от человека к человеку, то есть здесь нужно калиброваться относительно себя. Да и для одного человека от дня в день циклы сна могут длиться немного по-разному. То есть это стоит учитывать. Другая рекомендация – за 2 часа до сна не надо использовать телефоны, планшеты, телевизор. Здесь рекомендация обоснована исследованиями, которые действительно показывают, что свет от экранов может приводить к нарушению циркадных ритмов, подавлять мелатонин и увеличивать количество времени для засыпания. Сейчас на самом деле можно встретить указание на то, что эффект может быть не такой уж и большой, он может компенсироваться вполне использованием ночного режима для экранов, который снижает уровень именно такого вот голубого цвета, сокращением количества времени, проведенного за экраном. То есть, в принципе, может быть, этот фактор не является настолько критичным, но, тем не менее, какое-то влияние есть. Ну и давайте признаем, что темная комната — это естественное место для отхода ко сну, так что снизить количество экранного времени непосредственно перед сном звучит как нечто логичное.
Да, как же смотреть сторки перед сном?
Но, кстати, вот это, кстати, хороший вопрос. Соблюсти баланс между чисто световым влиянием на мои циркадные ритмы, на мой мелатонин и психологическим спокойствием перед сном, которое может обеспечиваться просмотром сторис или чего-то еще. Так что...
Мне кажется, в последнее время это наоборот действует. Чем больше ты что-то смотришь в телефоне, тем стрессовее тебе становится.
Ну,
с этой точки зрения, я, конечно, тоже голосую за то, чтобы не смотреть в телефон перед сном.
Когда как. Ну вот, кстати, что лучше точно не делать перед сном, так это употреблять алкоголь. Казалось бы, он оказывает расслабляющее действие, позволяет очень быстро уснуть, особенно когда это не надо. Но проходя дальнейшие стадии переработки нашим организмом, он на самом деле нарушает сон. И частое явление среди тех, кто злоупотребил алкоголем, это раннее пробуждение, там, часа в 4 утра, ни с того, ни с сего. Это связано с тем, что во время употребления алкоголя у нас подавляется выработка важной аминокислоты, которая называется L-глутамин. И когда алкоголь выводится, организм начинает быстро и интенсивно компенсировать нехватку L-глутамина, что и может приводить к резкому раннему пробуждению, активации нервной системы и всему сопутствующему. Ну, в общем, не надо использовать алкоголь в качестве снотворного. Он не для этого создан. Ну, вернее, вообще непонятно, чего он создан. Так, нет, я не буду говорить.
Я, да, ставлю лайк этому комментарию, но можно его не включать.
Если говорить о гигиене сна как вообще о направлении вот таком существующем, которое было развито еще в 70-е годы 20 века для помощи людям, страдающим от бессонницы, то было показано, что вот общие рекомендации — одинаковое время отхода ко сну и пробуждения, отсутствие нагрузок перед сном и так далее, на самом деле не особо и помогают именно при бессоннице. И Американская академия медицины сна постановила, что клиницисты не должны предписывать вообще пациентам соблюдать гигиену сна, если у тех бессонница, и лучше сразу не тратить время и использовать эффективные подходы, например, когнитивно-поведенческую терапию для бессонницы, такое отдельное направление. Если у вас проблемы со сном, то лучше, в общем, решать их по-крупному.
Да, по поводу лечить по-крупному, это действительно так, потому что, опять же, про депривацию сна, которая, простите, приводит к смерти, мы поговорили, но, конечно, менее такие жесткие последствия тоже бывают не особо приятны. Например, есть очень интересное направление исследований о связи депрессии и сна, ну, точнее, нарушения сна. Сначала поговорим о здоровых людях, то есть у тех, у кого не диагностирована депрессия в данном контексте, мы их будем называть условно здоровыми. И, в общем-то, показано, что депривация сна у них приводит к дисбалансу эмоций, то есть они более выраженные становятся. То есть если ты радуешься, то ты очень радуешься, если ты грустишь, то ты очень грустишь. Ну и, соответственно, вот эти вот эмоциональные качели — это достаточно сложно выносимая штука. И более такой сложный вариант — это взаимодействие сна и депрессии. Я говорю взаимодействие, потому что сложно сказать, что вот депривация сна, то есть недостаточный сон, вызывает депрессию. Там непонятна вот эта вот причинно-следственная связь. Возможно, что есть одно направление исследования, то, что сон нарушается, и это провоцирует начало депрессии. И есть другой подход, что депрессия, что один из симптомов депрессии — это нарушение сна. Как бы непонятно пока, что где правда, но как бы исследуется это активно. Наверное, все слышали про роль серотонина в депрессии. Недавно, правда, вышел почему-то очень нашумевший обзор, который опровергает эту теорию,
да,
но
да.
Важно понять, что он, конечно, ничего не опровергает, он просто говорит, что не вся депрессия вызывается там нарушением вот этой серотонинергической системы, но тем не менее есть виды депрессии, которые с этим связаны, и во время быстрого сна снижается уровень серотонина, и вот эта вот связь между сном и уровнем гормона, который в том числе связан там с одним из типов депрессии, возможно, в этом есть какая-то такая клубок причинно-следственной связи, который мы в итоге видим в том, что у пациентов с депрессией нарушен сон. Еще одно, с одной стороны, распространенное заболевание, с другой стороны, не очень. Почему я так говорю? Потому что я говорю про нарколепсию, и с ней какая-то очень странная ситуация, что, например, в США очень много диагностируется нарколепсия, в Японии очень много диагностируется нарколепсия, в России очень мало, но тут в России и в некоторых странах, в Индии, например, тоже мало диагностируется, и как бы это, возможно, можно объяснить тем, что просто недостаточно информации про эту болезнь, но в Израиле, где, казалось бы, вроде медицина тоже на уровне, там вообще какой-то анекдотический случай, что там один человек в Израиле сейчас болеет нарколепсией. Это очень странная статистика, честно говоря, я, ну, полезла ее проверять, но, в общем, источник, который это сообщал, это вот единственный источник, а так-то официальной статистики какой-то нет. Ну, в общем, я о чем? О том, что болезнь есть, она достаточно серьезная, выглядит она как внезапные приступы сонливости, они могут выражаться либо что человек действительно просто засыпает, либо что он, грубо говоря, отключается, у него быстро, резко расслабляются мышцы, и он лежит и все воспринимает, и после этого, ну, как бы может воспроизвести, что с ним происходило, но при этом он не может никак реагировать. То есть такой немножко, получается, вот он на какой-то момент в таком замкнутом состоянии, при этом функция дыхания сохраняется, поэтому как бы, ну, это не смертельно опасная болезнь, но только в том случае, если ты, например, не делаешь что-то во время этого, то есть это, конечно, усложняет жизнь, и, в общем, такое существует заболевание. Оно связано с нарушением очередного гормона сна. У нас сегодня просто парад гормонов сна, все тоже указывает на то, что сон такая штука сложная. Связано с недостатком орексинов. Орексины — это белки, которые, ну, они там много чего делают, как обычно, но в том числе они поддерживают механизм бодрствования. То есть у нас в мозге есть не только механизмы, которые вот типа сон запускает, но еще есть механизмы, которые просто пока мы день наш живем, поддерживают, чтобы мы вот уровень бодрствования поддерживали. И вот орексин — это не таких механизмов, и, собственно, когда их становится меньше по каким-то причинам, то, возможно, возникает нарколепсия. И одна из гипотез сейчас, что нарколепсия — это аутоиммунное заболевание. То есть иммунная система атакует вот эти вот орексиновые нейроны и, соответственно, ну, ошибочно, конечно, атакует, не стоило бы. И, соответственно, возникает вот такое заболевание.
Да, вот, кстати, про заболевание не такая распространенная вещь, но есть так называемая фатальная инсомния. Она обычно вызывается мутацией в определенном гене и приводит к тому, что человек теряет способность засыпать, и это приводит к прогрессивному ухудшению состояния, таким состояниям, которые напоминают по своим проявлениям деменцию. Ну и в конечном итоге, да, пациент впадает в ступор и погибает. Средняя продолжительность от начала, собственно, заболевания до смерти — это всего лишь 18 месяцев.
Меня, конечно, поражает, что у нас вот все разговоры про заболевания, которые связаны с нарушением сна, такие достаточно фатальные. Ну, то есть,
да.
Эпилепсия такая серьезная штука. Да. И вот это тоже серьезная штука. То есть, опять же,
да,
сон
и...
важен.
Да, сон важен, но самое неприятное — это что вот от этого заболевания не, пока что не существует каких-то известных способов его лечить. И это, конечно, ужасает. Но в контексте этого я еще вспомнила обратную, как бы, обратную клиническую картину, только не существующую в реальности. Это то, что описывают как летаргический сон. И вот, может быть, на уроках литературы многие слышали байки на тему того, что вот Гоголь впал в летаргический сон и якобы поменял положение тела в своей могиле, будучи
похороненной заживо. После того, как это узнала, я просто, да, вот после того, как я узнала, что вы якобы похоронили заживо, я просто не могла читать Ви, мне было супер страшно. То есть я до этого, я помню, что у меня было, типа, я начала, половину прочитала, потом мне про это рассказали, и я просто не могла дочитать до конца.
К счастью, прелесть Гоголя для меня этим не исказилась, но в целом, когда ты слышишь это в детском возрасте, это немножко пугает, что ты можешь впасть в какое-то состояние, которое легко спутать с смертью, и тебя похоронят заживо. Но как бы, естественно, ну вот, в общем, нету нормальных подтвержденных случаев, что это состояние реально.
Есть еще одно заболевание, которое, ну, не то чтобы совсем уж заболевание, но скорее синдром. По-английски это звучит как Family Advanced Sleep Phase Syndrome, но по-русски, ну, нет особого названия, но все это можно как описать как синдром очень ранних жаворонков. Мы сейчас поговорим про сов и жаворонков, но вот начнем с очень ранних жаворонков. Это люди, которые нормально спят по продолжительности, но ложатся они там в 7-8 вечера, ну и встают, соответственно, где-то там с рассветом, там, 4-5 утра, в 3-4-5 утра. Помнила я ее здесь в связи с тем, что это такое наследуемое состояние. Там есть описанные кейсы, когда вот вся семья вот так вот спит. Ну и там плюс-минус определенные локусы в генах, которые, возможно, связаны с этим состоянием. Ну и раз мы поговорили про очень ранних жаворонков, надо, наверное, поговорить чуть-чуть про сов жаворонков, потому что, ну, как будто бы есть такое убеждение, что вот кто рано встает, тому Бог подает, а кто поздно встает, тому уже ничего не осталось. Поэтому давайте про это поговорим. В целом, действительно, есть разные варианты протекания вот этих вот всех циклов, и есть данные о том, что они в том числе генетически детерминированы, поэтому как бы не сопротивляйтесь своим инстинктам, ложитесь во сколько вам ложится, просто спите достаточно. И, ну, из-за того, что, думаю, что это какая-то культурно обусловленная вещь, о том, что рано вставать надо, были случаи, когда людей, ну, как бы переучивали вот это, с вот этой вот жаворонковости на совиность. А, да, ну, важно сказать, что есть еще много птиц, поэтому есть не кто там встает с рассветом и ложится с закатом, а есть те, кто встает там в 8 и ложатся в 12. Вот эти люди называются голуби. Не знаю, почему голуби. Да. Так что, если что, голуби еще есть. Короче, есть люди, которых вот переучивали сов на жаворонков и наоборот. Ну, я думаю, что наоборот, вряд ли. И выяснялось, что когда, вот после вот этого перехода у них снижались исполнительные функции, ну, это вот функция планирования, контроля и так далее, поэтому вот важно всё-таки следовать каким-то своим внутренним порывам, переучиваться специально, чтобы подстроиться под какую-то культуру, это всё-таки плохая затея, так что слушайте свой мозг, как и во всех остальных вещах, и ложитесь тогда, когда вам кажется, когда у вас вот эта вот накопленность сонливости все-таки в большей степени выражена.
Да, на самом деле ты меня так успокоила выкладками по поводу жаворонков и сов, потому что я помню, как я поймала себя на том, что все-таки, скорее всего, я сова и пыталась вести для себя какую-то жаворонковую дисциплину, и это действительно как-то негативно отражалось на моей продуктивности. Так что да, важно чувствовать свой, так сказать, сонный профайл. Мы многое обсудили о сне, но мы пока не касались темы сновидений. И на самом деле большая часть исследователей игнорирует эту тему как некий такой эпифеномен сна, как физиологического процесса, как какой-то побочный продукт, который возникает в нашем сознании. И, может быть, так и есть. И мне кажется, вообще это отдельная тема, уже более такая когнитивная. Некоторые исследования предполагают, что вот сон может быть, сновидения могут быть такой, скажем так, виртуальной реальностью, в которой мы можем проигрывать какие-то потенциальные поведенческие акты на будущее, так их репетировать, ну, в широком смысле этого слова. Но на самом деле это, опять же, как я сказала, это отдельная тема. Но по итогам того, о чем мы сегодня поговорили с Настей в нашем выпуске, у меня сложилось впечатление, что, конечно, очень интересно спекулировать на тему того, для чего нам нужен сон, но на текущий момент, может быть, действительно лучше сконцентрироваться на теме того, как его оптимизировать. Тем более в текущем ритме жизни многие из нас, я уверена, жертвуют прежде всего этим процессом. В общем, нужно не давать культу работы и культу продуктивности препятствовать нам, в общем, реализовывать эту важную функцию, как мы убедились, функцию, без которой мы не можем жить.
Аминь. Да, на этом мы заканчиваем запись подкаста, который мы пишем в 10 часов вечера. Как раз пора спать. Спасибо, что вы нас слушали. С вами были Настя и Даша. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы с Дашей обе ведем телеграм-каналы. Там можно много всякого почитать. Собственно, да, ссылки будут в описании. И еще отдельно я бы хотела попросить, что если вы слушаете наш подкаст и вам он нравится, или у вас просто есть какие-то идеи, которые вы хотите нам сказать, мнение, то было бы круто, если бы написали отзыв в какой-нибудь программе, в которой вы слушаете. Ну, например, вот в Apple подкастах, там мы точно прочитаем и увидим. Ну и заодно это поможет как-то распространению подкаста. Так что будем рады вашей обратной связи и до новых встреч. Пока.
Всем пока.